Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» биография Гавела, книжное обозрение Марины Ефимовой. Орсон Уэллс, опоздавший гений. Беседа с Борисом Парамоновым. Вацлав Гавел, несомненно, мой любимый президент. Мне кажется, что все беды новой России пошли от того, что у нас не было своего Гавела. Вернее, был Сахаров, только кто его слушал? Сам я видел Гавела только однажды, зато при весьма любопытных обстоятельствах. Дело было в середине 90-х годов в Праге, куда тогда переехала штаб-квартира «Радио Свобода». К торжественному открытию станции ждали президента страны, о чем я узнал, когда меня остановил вахтер. До того, славные дотеррористические времена, я с ним просто здоровался, но в связи с официальным визитом мне понадобился пропуск. Я получил его у сотрудника безопасности, который на него категорически не походил. Седая косичка, джинсы, майка с портретом Фрэнка Заппы. Я, конечно, понимал, что в его ведомстве обычно ходят в штатском, но не до такой же степени. Откуда он такой взялся, мне объяснил коллега, когда мы собрались встречать президента в актовом зале. С тех пор, рассказал он, как выяснилось, что Гавел становится лидером страны, перед диссидентами остров стала проблема его охраны. Поскольку все профессионалы этого дела служили в организации, державшей будущего президента в тюрьме, нужны были новые люди. Ими оказались чешские буддисты. Стоя, как им положено, в стороне от земной власти, они сохранили независимость взглядов и, благодаря медитациям и йоге, хорошую физическую форму. Нашу увлекательную беседу прервал президент. Его речь была стремительной и состояла из одного предложения. «Я много лет сидел за решеткой. Без свободы этих лет было бы больше», — сказал Вацлав Гавел, и я приосанился. Сегодня ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова представит биографию Вацлава Гавела, только что появившуюся на американских прилавках.
В Америке вышла 500-страничная биография Вацлава Гавела, которую написал его друг и пресс-секретарь Майкл Зантовский, в настоящее время чешский посол в Англии. Автор не претендует ни на научную бесстрастность, ни на всеохватность своего труда, но зато никто другой не смог бы увидеть Гавела, одного из самых выдающихся людей нашей эпохи, со столь близкого расстояния. В рецензиях на книгу авторы выделяют разные стороны личности Гавела, по-разному относятся к нему как к президенту, по-разному интерпретируют высказывания. Уже одно это свидетельствует о том, каким многогранным человеком был Вацлав Гавел. Да и то сказать, если не считать Черчилля с его Нобелевской премией по литературе, какой другой писатель 13 лет правил европейской страной в 20 веке? Издатель новой биографии дает Гавелу такую краткую характеристику.
Вацлав Гавел – интеллектуал, смелый художник, страстный защитник прав человека, политический диссидент и политический заключенный, президент сначала объединенной Чехословакии, а потом разъединенной Чехии, бесстрашный провидец и при этом человек полный противоречий, раздираемый сомнениями и самокритикой. Его биография – история замечательной личности, преодолевшей ужасные времена.
Примером разного отношения рецензентов к Вацлаву Гавелу является интерпретация динамики его жизни. В газете Wall Street Journal политолог Кирчик превращает, правда полушутливо, жизнь Гавела в историю гадкого утенка.
Жизнь Гавела, родившегося в 1936-м, содержит все элементы волшебной сказки. Сын богатого землевладельца, чью собственность отнял коммунистический режим, Вацлав оказался аутсайдером, был лишен права на высшее образование из-за буржуазного происхождения и стал самым артикулированным критиком режима, за что расплатился 5-летним тюремным сроком, едва его не убившим. С падением железного занавеса Гавел стал лидером революции, такой мирной, что ее прозвали «бархатной». Народ выбрал его президентом новой Чехословакии, и с тех пор все жили долго и счастливо.
Другой рецензент прямо говорит, что положение изгоя при коммунистическом режиме стало тем горючим, которое воспламенило творчество Гавела, включая его политическую эссеистику. То есть он делает из Гавела мстителя, вроде графа Монте-Кристо. Однако биограф пишет, что Гавела всегда, с юности, искренне заботили жизни других людей, его сограждан. Более того, он чувствовал свою личную ответственность за их судьбы. В 1978 году огромной популярностью пользовалась статья Гавела «Сила бессильных». Притча о зеленщике, который каждый день вывешивал на витрине плакат с коммунистическим призывом, а однажды взял и не повесил. Статья взывала к спасительной для страны коллективной ответственности. В 1977 году Гавелом и его кругом была составлена «Хартия 77» в защиту прав гражданина. Ее подписали 1883 человека, и каждый подписант был наказан властями. В 1979-м Гавел возглавил Комитет по защите несправедливо осужденных. За эту деятельность он получил 4 года тюрьмы, откуда вышел в 1983-м с хронической пневмонией. А в мае 1989-го в кафе на берегу Волтавы Гавелом и другими диссидентами было составлено обращение к руководству страны с предложением реальных перемен. Под этим обращением, названным несколько фраз, было уже поставлено 40 тысяч подписей. Страна была готова к переменам. Некоторые рецензенты считают, что биограф Гавела преувеличивает значение диссидентства в Чехии. Виктор Себастьян пишет в журнале «Спектейтер».
Горстка диссидентов не могла сломать железный занавес, хотя они и проявили необычайное мужество. Дело сделали другие факторы. Советы проиграли войну в Афганистане, в 1980 году упали цены нефти.
Вряд ли экономическое объяснение применимо к советской системе, которая 75 лет крепко держалась, при том, что цены на нефть поднимались и падали, и огромные средства тратились на войны и революции от Кубы до Йемена. Что до диссидентов, то они, выразив в словах то, о чем все молчали, и сделав тайное явным, подломили важную, а может быть и важнейшую, опору советского строя – идеологию. В судьбе Гавела всегда сталкивались две его ипостаси – государственного деятеля и политика с одной стороны и писателя, свободного художника, выходца из пражской богемы с другой. Зонтовский так описывает жизнь Гавела в период между Пражской весной 68 года и протестным движением 89-го.
Гавел пил, курил, спал с красивыми женщинами, слушал рок-н-ролл и баловался психотропными средствами. Это было безвремение, когда стагнация сопровождалась некоторой степенью гедонизма. Мы переходили с одной вечеринки на другую, пили, ложились в постель с совершенно незнакомыми женщинами и просыпались иногда в тумане, иногда в отчаянии. Многим из нас казалось, что так будет всегда.
Но когда арестовали популярную группу музыкантов по нелепому обвинению в нарушении спокойствия, Гавел поднял на их защиту пражских интеллектуалов. С этого и началось его противостояние советской власти. Петиции, аресты, тюремные сроки. Его известность росла, а обращение «Несколько фраз», написанное после очередного ареста и звучавшее в эфире по всем западным радиостанциям, сделало Гавела известным всему миру. Осенью 1989-го с выступлений студентов началась бархатная революция, и среди ее лозунгов был клич «Гавела на град», то есть во дворец президента. Рецензент Себастьян пишет в журнале «Спектейтер».
Многие недоумевают, что дало Гавелу, не имевшему административного опыта, ощущение того, что он может быть лидером революции и главой государства. Зонтовский отвечает на это так. Он выглядел иногда человеком не от мира сего, но люди знали о неколебимости его принципов.
Отсутствие управленческого опыта было действительно полным. Зонтовский вспоминает о начале президентского срока Гавела и о его длинноволосых советниках.
Их знание военной сферы было нулевым. Министром обороны должен быть генерал, но Гавел боялся, что генералы настроены просоветски. Интервьюируя кандидатов, он спрашивал, что они читают на ночь.
Гавел объявил всеобщую амнистию, выпустив на свободу не только политзаключенных, но и уголовников. Экономист Андерсон пишет в журнале «Business New Europe».
Гавел отказывался найти и даже просто одобрить партию, которая бы руководила переходом к рыночной экономике. Это позволило Вацлаву Клаусу, министру финансов, который позже стал президентом, вести очень узкую экономическую политику. Гавел лишь слабо протестовал, когда Клаус строил рыночный капитализм без институтов его регулирования.
Любопытно, что все западные рецензенты считают и отделение Словакии от Чехии провалом Гавела президента. Действительно, сердце замирает от радикальности такого шага. Страна стала почти в половину меньше. Понятно и смятение Гавела, который был против отделения, но не решился ему противостоять, хотя даже референдум показал, что лишь 36% словаков за отделение. Андерсон пишет.
Разделение Чехословакии в 1992 году было согласовано политиками. Клаусом, уже премьером, и его словацким коллегой Мичиаром. Гавел не нашел компромисс и принял спорное решение – не выступать перед избирателями и не противостоять разделению, коль скоро оно будет мирным.
Гавел, пишет Зонтовский, обладал почти религиозной тягой к примирению. Он отказался судить чехов, замешанных в преступлениях советского режима. Он извинился перед Германией за послевоенную высылку судетских немцев. Он избегал конфронтаций и неизменно выбирал путь диалога, стремясь скорее понять, чем демонизировать позицию оппонента. Надо добавить, что пацифистом он не был. Он одобрил бомбардировки Сербии, которые совершались, как он писал, в гуманитарных целях. Опасная позиция для президента, обязанного оценивать не стремление к гуманитарной цели, а его реальный результат. Многие думают, что Гавел был слишком хорошим человеком для должности президента. В последнем обращении к народу он сказал: «Всем, кого я разочаровал своими идеями и действиями, для кого я просто ненавистен, я приношу искренние извинения и надеюсь на прощение». Как президент, пишет Себастьян в журнале «Спектейтер», он сделал фатальную ошибку, слишком долго оставаясь на сцене.
Его целью было вернуть страну в сердце Европы. Если бы он покинул офис, когда Чехия была на пути в НАТО и в Европейский Союз, он бы ушел с достоинством. Но он остался на 13 лет. Он не поддался коррупции власти, но он был соблазнен идеей своей незаменимости.
И все же Вацлав Гавел останется одним из главных героев XX века. Его настоящее наследие, пишет экономист Андерсон, реальная победа романтической бархатной революции, ставшей для всего мира поразительным примером мирного свержения диктаторских режимов. So you think you can tell. Blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for gold? Trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange a walk on part in the war for a lead role in a cage? How I wish you were here. You were here.